Здравствуйте. Меня зовут Яков Сирокин. Я сейчас сделаю небольшой доклад. Вначале я скажу по себе. Не то чтобы я отличался особым умом и сообразительностью, но больше 10 лет разрабатывал программное обеспечение и все время сильно переживал, что получается в результате. Еще я болезненно много общаюсь с коллегами. Я 10 лет делаю Джукру, у меня есть ЖЖ, и я люблю выступать в конференциях. Ну, теперь поговорим, как мне представляется наша индустрия в целом. Есть много программ, в которых очень-очень много разных функций. А потом, когда начинается внедрение, заказчики проводят по минному полю. А вдруг что-нибудь внедрится? Аналогичная схема с минным полем есть во многих наших аутсорсерах. То есть сначала берется как можно больше клиентов, под этих клиентов набирается как можно больше штат, за этот большой штат капает небольшая денежка, а когда деньги заканчиваются, все как бы программисты увольняются, подрываются. Вот вы знаете, даже вот если вы разрабатываете под iPhone, вы можете стать миллионерами. Но статистически вы оказываетесь глубоко в минусе. Недавно была большая обзорная статья, которая была посвящена статистике продаж Apple App Store. И так получилось, что есть очень успешные программы с большими доходами, но большинство получает совершенно смешные суммы. Я не претендую на то, что в своем докладе расскажу вам, как делать успешное программное обеспечение. Почему я не претендую на это? Потому что я глубоко убежден, что нельзя сделать успешный софт, если у вас нет собственных мозгов. А собственные мозги я вам не дам. Ну, это технически невозможно. Но на что я надеюсь? Я надеюсь, что я затрону некоторые вопросы, над которыми вам будет полезно подумать. Может, это вам понравится. Я, собственно, сам доклад. Ну, мне хотелось бы услышать ожидания аудитории. Как стать героем? Какие у вас есть герои, которых вы могли бы рассматривать как потенциальные примеры для подражания? Есть у кого-нибудь версии?
Я как сказал.
Какие-нибудь реальные? Еще у кого какие версии? Хороший выбор в паре. Ну, еще кто-то.
Сергей, блин.
Еще?
Дом
Кашин. Ну, на самом деле, должен вас разочаровать. Обучиться можно у меня тому, на что я сам напоролся. Вот, например, ролевая модель Дон Кихот. Упорно пытается донести свет истины до начальства. Ну и до всех остальных. Пытается рассказывать правильные вещи, делать правильные вещи, ну как-то двигаться вообще вперед. Бывает очень-очень больно и обидно. Не советую. Капитан Очевидность несколько полегче. Некоторые думают, что это не очень интересно, но практика показывает, что находятся желающие поспорить. Теперь перейдем к вопросу главному. А зачем становиться героем? Вот смотрите. Зарплаты в России, они небольшие очень. И программист обычно получает вдвое больше, чем средняя зарплата по стране. А если программист обладает какими-то дополнительными качествами, то он получает еще в два раза больше, чем средний программист. Причем дополнительное качество может быть любое. Там, знание Java, умение хорошо вести себя на интервью, хороший английский. То есть буквально за что угодно. И смотрите, как можно учиться. Вот вы пришли на работу, и вы хотите разрабатывать разумное, доброе, вечное. А ваш начальник хочет смотреть футбол. Кто победит? Ну вот. Больной вопрос. Другой вопрос связан с нашей территориальной распределенностью, удаленностью от многих наших заказчиков. Вот представьте себе, что в вашей компании есть филиал по Бобруйске. Поручите ли вы этому филиалу задачу, за которую вам дадут медаль? Ну, пацаны, подумайте, зачем отдавать задачу в Бобруйске, если вы ее сделаете, и вам дадут медаль? Конечно, не отдадите. кроме одного случая. Эту задачу невозможно сделать.
Погрузки за меньше денег сделал.
Погрузки получит свои меньшие деньги. Медаль не получит. Ну, медаль — это больше, чем внимание, и деньги.
Медаль получим мы, а он меньше денег. А больше деньги получим уже те, кто получили погрузки.
В общем, погрузки медаль не получит.
Почему?
Так вот, как, извините, вот когда вы в Сан-Франциско смотрите, то там все равно Бобруйск и Петербург. То есть это вот как бы проблема, которую стоит понимать. Кроме глобальной такой древнерусской доски, есть еще вопросы, которые помогают выяснить, что вообще происходит и насколько большие разрушения у вас в проекте. Хочу сразу предупредить, эти вопросы нужно задавать очень осторожно, потому что если вы будете задавать их слишком часто, то прослеете некоммуникабельными вообще социальными типами. Ну, кто будет первым пользователем? Из юзки, если простой, как бы, вы делаете прототип для министра. Я вам по секрету скажу, вот министр, вот как бы вот он.
Вот он сидит.
Вот компьютер. И министр вот так вот смотрит с 3 метров. Ему глубоко все равно, там работающий код или там презентация в PowerPoint. Поэтому если вот ваша цель вот, прототип для министра разработать, то особо программировать ничего не нужно на самом деле. Вы так, для вида, для галочки. Другой вопрос. Кто виноват? Представьте, что вот вы делаете систему. Дальше вопрос. Представьте, что вы не выпустили ничего. То есть год работали, релиза нет. Ничего не случилось. Сплошные баги. Кого накажут? Очень часто анализ показывает, что не накажут никого. Потому что тот человек, который, как бы, по идее, главный за этот проект, он еще по совместительству владелец компании, у него 10 других более интересных и нужных проектов. То есть он его не накажет, а вас уволят. Вот и все. Ну, соответственно, как бы вину тоже на вас легко переложат. Как бы.
Значит, накажут исполнителя.
Ну, это не фокус. Ну, как он может наказать? Можно уволить, ну, уволят.
Да.
Еще можно поругать. Поругать могут относительно спокойно. Ну, вы понимаете, что очень тяжело сделать проект, если в его успехе заинтересованы только вы. Но не тот человек, который выделяет его ресурс. Понятно, это вопрос хороший, потому что если окажется, что кто-то действительно виноват, то вы можете от этого человека получить поддержку. Если с вами работает менеджер, которого снимут в случае провала проекта, то вы можете ему объяснить, что вот есть угроза, и он вам поможет.
То есть вопрос скорее звучит, кто виноват, кроме тебя?
Вопрос несколько в будущем. Кто будет виноват в краже? Вопрос менее критичный. Если вы близок, вам бы, наверное, может, все равно вы опережаете рынок на много лет, вам все равно куда вы сделаете. Но если вы делаете коммерческий софт, и внезапно оказывается, что неважно, как быстро вы его сделаете, это значит, что кто-то просто забыл посчитать, насколько вообще ваша деятельность экономически выгодна. Потому что когда вы дедлайны сколь угодно далеко, это значит, что проект может съесть сколь угодно много денег. Это значит, что он может оказаться сколь угодно экономически бессмысленным. Даже если дедлайна нет, то тоже есть повод задуматься. Теперь поговорим о том, как же все-таки сделать успешный проект. Позволю себе процитировать заголовок из руководства для разработчиков Python. Формулируйте, что вы делаете. Для кого вы делаете и что именно. Это очень сильно облегчает жизнь. Руководство рекомендую почитать в оригинале, там, в принципе, не глупые люди писали, и довольно успешно у них получилось, думаю, сделать. Легко ищется ключевым словом. Когда у вас есть определение того, что вы сделали, это помогает вам не тратить время на пустые обсуждения. Приведу пример. Мы делали проект для Министерства экономического развития Российской Федерации. И нам нужно было построить модель экономического развития регионов по 17 параметрам. Параметры совершенно болты, мы ничего не понимали. Не ясно было совершенно, что делать. Я предложил простую модель. Мы будем суммировать эти параметры с произвольными коэффициентами. Это абсолютно понятная модель, которую мы назвали суперсумматор. Дали возможность пользователям менять коэффициенты и смотреть, какой регион при каких коэффициентах в топ выходит. Мы ни минуты не спорили о том, что мы делаем. Мы это сразу понимали. Мы выпустили продукт с идеальным качеством. Но по функциональности были небольшие замечания, но они никого не волновали. И тут, чем еще полезно иметь цели? Вы можете преодолевать сопротивление. Еще один случай из моей практики. Мне достался менеджер, который, в принципе, не хотел работать. Ему были какие-то другие интересы в жизни, но запускать какие-то задачи, разработку ему не хотелось. Все, он практически не запускал. Но он один раз ушел в отпуск, а наверху произошла небольшая рокировка. И мне достался верхний, там, совсем низкоуровневый менеджер, который поставил мне достаточно четко определенную задачу. Я эту задачу сделал, начиная от согласования спецификации, что нужно сделать, и кончая поддержкой пользователей. Несмотря на то, что менеджер по-прежнему был против того, чтобы это делать. Был против того, чтобы ездить согласовывать требования, был против того, чтобы запускать разработку, был против того, чтобы внедрять. Но так как была четкая цель, все равно все получилось. Если у вас есть цель, давайте поговорим о процессах. Был такой человек Джоэл Сполский, который сделал для нас такой Overflow, и он 10 лет назад написал статью Джоэл Тест, в которой изложил по пунктам простейшие критерии нормального процесса разработки. Давайте спросим себя, как отреагировала индустрия на статью Джоэла Сполский? Индустрия положила большую голову на статью Джоэла Сполский. Вы приходите в новый проект, и у меня нет бактрекера. Вы говорите, ребята, у вас нет бактрекера, а как же так? Нам все равно. У нас нет, мы такие. Все, полная как бы автономность. Я сейчас позволю себе несколько творчески пересказать идеи Джоэла, но с точки зрения реальности. Может быть, не очень хорошо видно, но это классический комикс про качели. Про то, как разные стороны проекта. Разные стороны понимают проект, что, как они его видят. Ну, понятно, что видение у всех различное. Это видение нужно синхронизировать. И чтобы с этим справиться, вам придется затрачивать усилия, время, спорить, писать письма грамотно, может быть, даже собирать совещания, выбивать все командировки. То есть с этим надо как-то бороться. Есть хороший метод, как решить эту проблему. Нужно использовать Вики. Вики используется личным примером, в него пишутся тексты, просите коллег писать в них тексты. Есть успешные примеры, когда Вики успешно запускается и успешно развивается. И в итоге получаются спецификации практически в том виде, в том формате, который писал Джоэл, у него есть несколько статей про то, как писать спецификации. Вики должен победить, кого он должен победить? Обычно он должен победить SharePoint. Как выглядит SharePoint? Это такой большой хранилище документов, и в него менеджеры иногда кладут вордовые документы. Вложили вордовые документы, девелоперы попробовали прочитать. Говорят, что-то ничего не понятно вообще, ерунда какая-то. Я говорю, хорошо, ребят, я понял, ничего не понятно. Да, действительно, много вопросов. Я перепишу. Через неделю коммитит новую версию. Исправлено в двух местах, что-то по мелочи. Легче не становится. То есть SharePoint для совместной работы я не видел, чтобы он когда не работал. Вики, в принципе, работает. Как бы тяжело, но бывает. Обратный пример.
Вики умер, мы пытались его внедрить. SharePoint победил. Сейчас мы полгода живем на SharePoint.
Это удивительно.
На самом деле это все не аксиома, как бы для каждой конторы применимо свое.
Вики оказался неудобен, что там крайне неудобно редактировать.
Ну, у меня там был год без слова. Не надо забывать. Если вдруг получилось, то это как бы не обязательно, что это не фатально. Ну, то есть вы справились, вы молодцы. Но реально программе Linux, когда видишь SharePoint. Понимаете, к SharePoint человек, который под Linux работает, он даже как бы толком не подконектится. Вот если он скачать документ еще сможет, а редактировать уже как-то не очень.
Ну вообще он сможет по веб-дастру какого.
Вики гораздо проще редактирование документов. Этот слайд обусловлен глубокими личными переживаниями. Что будет, если вы будете исправлять баги? Значит, первое. В вы не получите уважение коллег. Ну, я сейчас справляю так и подумаю, что вы не очень полезная деятельность. Второе. Вас могут легко уволить. Представьте, вот вы пишете какую-то компоненту и написали ее без багов. Все, она работает. Вас можно уволить. Так бывает, я знаю. Третий момент. Вы приходите на интервью, вас спрашивают, что вы сделали? Я исправлял баги. А делали-то вы что? Ну, вот и все. Иди, нам нужны только люди, которые без багов пишут. Ну, вы, может, не свои баги исправляли, но на интервью бывает грустно. Ну, зачем вы все-таки исправляете? Дело в том, что когда вы исправляете баги, вы все-таки делаете свое приложение лучше. И иногда эффект бывает неожиданным. То есть вы получаете больше, чем ожидаете. Вот, например, у вас был процесс сборки полчаса, и при этом требовал каких-то действий руками генерального директора. А вы взяли и написали автоматический скрипт. Хопа, и получилось, что вы можете быстрее разрабатывать программное обеспечение, и вам стало качественно лучше жить. Другой вопрос у нас. Другой момент. Иногда реально баги нужно править, потому что приходит, реальный пример, приходит ко мне начальник, говорит, ты знаешь, у нас через 2 недели релиз, а у нас почему-то одни баги. Ты не мог бы как бы поправить, потому что это все-таки релиз надо. Надо? Ну, ничего. Переписал потихонечку за 2 недели там. Третий момент, вот смотрите, здесь iPhone. В принципе, Nokia, HTC, Microsoft, они технически могут сделать конкурента, девайс, который конкурентоспособен по любым параметрам. Цены могут занизить, могут дисплей поставить там не хуже, по крайней мере, могут процессор большой поставить. То есть очень много могут. Акселерометр совершенно не проблема. И сделали, что они не могут сделать? Они не могут сделать платформу, которая не будет глючить. То есть сделать без багов это очень тяжело. И это реально становится конкурентным преимуществом. Когда бьются 2 поисковые системы, то есть с виду на простейших вопросах кажется, что они одинаковые. Но потом окажется, что на каких-то запросах одна поисковая система работает лучше, чем другая. И постепенно все пользователи переходят на ту поисковую систему, которая меньше багов. То есть в конкурентном рынке это очень важно, чтобы исправлять баги. А написать приложение с багами может любой студент. Это не фокус. Это следующий слайд про то, что нужно, чтобы у вас был процесс разработки программного обеспечения. То есть вы должны понимать, как вы выпускаете релизы. Вы должны уметь выпускать релизы. Допустим, такую ситуацию. Вы выпускаете релиз раз в год. Что это означает? Это означает, что те люди, которые выпускали прошлый релиз, уже покинули компанию. И вы начинаете выпускать релиз. Вы не понимаете, как это делать. Вы это делаете впервые. Естественно, у вас получается плохо. Поэтому релиз вы выпускаете не раз в год, а раз в два. Один год весь год что-то разрабатываете, а потом еще год допиливаете, чтобы как-то выпустить. Ну, иногда это кончается сверху. Нет, вы не пускаете релиз вообще. Это мы поговорили об общем какой-то инфраструктуре, а про процессор, но если вы хотите работать эффективно, вам нужны какие-то теоретические знания. Я хотел бы посоветовать вам почитать пару книг. Первый из них – это «Рефакторинг» Мартина Фаулера. Книга изменила сами мою жизнь. Я сильно прибавил в кодировании после ее прочтения. Но сейчас я хочу остановиться на ее названии, на подзаголовке. Улучшение существующего кода. Вот в чем была революционная идея рефакторинга? О том, что теперь мы код не выбрасываем, а мы его улучшаем. Теперь мы не говорим о том, что сейчас мы придем, напишем вторую версию заново, и она будет более правильная. Мы берем существующую версию и начинаем ее дорабатывать. Постепенно дорабатывая, получаем более хороший результат. И теперь программное обеспечение делается именно так. Никто не делает сразу идеальный продукт, который потом никто не трогает. Все сначала делают первую версию, потом смотрят на реакцию пользователей и дорабатывают их. То есть теперь программное обеспечение не столько разрабатывается, сколько просто улучшается уже существующее. Начальная разработка, она может длиться год. А то работа, улучшение могут длиться 5 или 10, в зависимости от того, насколько ваш продукт успешен. И чем более он успешен, тем больше длится доработка. Другая книга Effective Java рекомендуется читать второе издание. Оно просто под Java 5, она это гораздо более актуальна. По-моему, есть только на английском. Доступен. Джошуа Блок достаточно часто выступает, можно смотреть его презентации, видео, слайды. Не обязательно покупать именно книжку на Амазоне. Эта книга — это просто более актуальный паттерн. Есть знаменитая книжка «Банда четырех» про паттерное проектирование, но она плохо переведена, и ее применение на практике, оно часто оборачивается не очень такими желательными результатами. А здесь более понятно, и достаточно много мозгов в эту книгу вложено. Еще один момент, что современное программное обеспечение часто базируется на уже готовых компонентах. На чем-то, что уже разработали другие люди. Это сильно сокращает сроки, повышает качество, и в принципе тенденция понятная и правильная. Есть один минус. Если человек идиот, то никакие библиотеки ему не помогут. Вот хочет человек использовать SOAP, и ему наплевать, что из-за этого у него получается время реакции на минуту больше, и памяти жрется в 3 раза больше. Ему просто наплевать. Он хочет SOAP, он использует. Ему все равно. И часто приходится с этим, если проект начинали не вы, то часто приходится иметь с этим делать. У меня, например, был случай, мы делали систему для проведения опросов через интернет. У нее внутри было домена XML Database. Все, в принципе, очень хорошо. Я давно работал с XML, но у нее была одна проблема. Он не мог сделать больше 10 инсертов в секунду. Я подходил, начал сказать, вы понимаете, 10 инсертов в секунду — это очень мало. Это мы никак не можем с этим справиться. Мы должны использовать что-то другое. Вот какой-то Oracle можно. Он умеет делать там 100 в секунду. Это не будет. Не проблема у нас совершенно. Вот перейдем на Oracle, и не будет у нас никаких проблем. Но начальство говорит, что домина — это наш ребенок. Мы его сами вот сюда вот вкорячили, и мы вот его так просто не отдадим. А 10 инсертов в секунду — это никак. Ну, меня уволили, потом все равно заменили, но частично. Теперь положительные примеры. Он, например, SSLT. Позволяет разделять данные представления. Например, если вы делаете SaaS-сервис, то есть у вас есть один большой сервер и много клиентов, которые запускают на вашем сервере свои приложения. Вы хотите их кастомизировать под каждого конкретного клиента. SSLT дает вам такую возможность. У нас был пример, мы писали SaaS-сервис, тогда это называлось не SaaS, а Application Service Provider. И клиентская часть была сделана через SSLT, а админская нет. И клиент периодически спрашивал нас, а можно админскую часть на SSLT сделать, только клиентскую? Говорит, ну вот, надо ее переписать на SSLT. Блин, переписать что-то дороговато. Потом попробую еще раз спрашивать, потому что реальная кастомизация через SSLT, она очень удобна и помогает сильно в работе вот именно тогда, когда вам нужно кастомизировать для разных клиентов. JSON. Допустим, у вас есть 2 сервера. JSON очень хороший формат для того, чтобы обмениваться информацией между ними. JSON лучше, чем XML. Он более компактный, он более стандартизированный, у него нет приема атрибут сделать или тег. И в то же время он по-прежнему человека читаемый, и очень легко обрабатывается программой. И в него можно добавлять произвольные новые данные. Очень-очень рекомендую, по крайней мере, обращать на него внимание, знать, что это такое. Еще один такой большой enterprise pattern, асинхронная обработка задач, когда он применим. Допустим, что у вас есть сервер, и на него сыпется большое количество задач. Наивный подход, синхронный, когда вы каждую задачу стремитесь немедленно обработать. Но в реальной жизни у вас могут случиться 2 неприятности. Вам пришло очень-очень много задач, которых вы не можете обработать синхронно. И вам начали приходить задачи с ошибками. И у вас вообще крыша едет. Асинхронная обработка задач — это когда вы сначала задачи записываете в базу, а потом обрабатываете ее потом. И тогда вы можете обработать ее сначала один раз, потом попытаться второй раз, если есть какие-то ошибки. Вы можете обрабатывать ее постепенно, если их приходит слишком много. Получаете практически полный контроль. Я применял это решение, начиная с Яндекс.Денег под руководством Фила Гильгяда и практически во всех социальных проектах. Очень это сильно облегчает жизнь. Есть подробная еще статья. Отсылаю вас к ней. У Джоэла есть еще одна статья про то, что программное обеспечение разрабатывается 10 лет хорошее. У Джоэла на примере Excel, у меня есть как бы свои примеры. Я хотел бы поговорить с Финси. Вот в зале присутствует Андрей Аксенов, он будет, я в нем разогрею, он будет после меня выступать. Редкая возможность на него посмотреть. Не пустите. У меня много личного в этом слове. Я просто 10 лет назад делал поисковую систему для российских музеев. Я изобрел велосипед свой, я делал на базе SQL, верхний индекс, как он называется. В общем, на базе SQL сделал велосипед. Полноценный полнотекстовый поиск как бы не делал. Мне как сказал, что мне это не в рамках бюджета и вообще не требуется. В это время начинался Люсен, в это время начинался Сфинкс. То есть я не заметил, что есть рыночная ниша для кастомных поисковых движков. Я не заметил, что существует Люсен, и продолжал как бы страдать рендуя на работе. А мог бы как бы присоединиться к Люсену, и может быть сейчас, если я тогда к Люсену присоединился, может сейчас бы он со Сфинксом лучше конкурировал. Ну, не судьба. Другой пример был вчера, Ghost Phantom. Дмитрий Завалишин только начал ее делать, а думал над тем, как ее делать, точно больше 10 лет. И поэтому я хочу вам сказать, что если у вас есть какая-то идея, поймите, что G-Unit, который там за ночь написали, это как бы мелочи. Если вы хотите сделать серьезное программное обеспечение, которым будут пользоваться люди, будьте готовы, что вы будете разрабатывать его долго. Может быть, не 10 лет, но кого-то год, на первую версию вас может быть получить. Будьте к этому готовы. Нельзя разработать хороший софт без труда. Теперь уже такие более общие вопросы, рекомендации. Понимаете, есть такой конфликт, когда вы работаете программистом. Допустим, вы хотите разработать хорошее программное обеспечение, чтобы оно было популярно. Чтобы оно начало много, без проблем работало. Вам на это нужно где-то полгода-год. Ну, какой-то существенный промежуток времени. Но в то же время у вас есть начальник. Или заказчик. Он может, и он вам ставит краткосрочные цели. И очень часто эти краткосрочные цели входят в конфликт с конечным результатом долгосрочным. Например, заказчик очень хочет посмотреть по часам, чем мы конкретно занимались. Или там у него есть какие-то сиюминутные хотелки, что сейчас вы обязательно сделаете вот так вот по-быстрому. Или просто он хочет с вами поговорить, и поэтому созывает бессмысленный митинг, на котором вы ничего вообще не понимаете, о чем он говорит. Мой вам совет, старайтесь поменьше заниматься ерундой. Это деморализует, и в итоге получается плохой результат. Свежий пример из моей практики. Заказчик более-менее внезапно сказал, что он больше не хочет автоматических автокоммитов при каждом исходе запросе, а он хочет, чтобы все было просто все транзакции. Я подумал чуть-чуть и сказал, что если он настаивает на автокоммитах, то давайте контракт просто разорвем сейчас. Потому что это что-то мне не нравится идея. Но заказчик подумал, сейчас мне сказал, да, я же ты продал мне автокоммиты. То есть поймите, что это не заниматься ерундой, это рискованная позиция. Как только вы начинаете перечить руководству, сразу над вами нависает риск увольнения. Но иногда так получается, если вы что-то объясните, что-то можете объяснить, если, то руководство часто соглашается. Если вы дали приказ, а потом увидели, что вы недовольны, то оно, в принципе, мы не настаиваем. То есть, в принципе, говорить и говорить иногда помогает. А иногда нет. Ну, поселяем. Вот еще один такой печальный момент. Если вы много разрабатываете, пишите код какой-то, часто делаете релиз. Рано или поздно вы ошибетесь. Если вы делаете релиз раз в год, то вы ошибетесь один раз в год. Но как бы конкретно. А если вы делаете релиз раз в неделю, то 5 релизов нормально, 10 релизов нормально, а на 20-м релизе, хопа, и ошиблись. Конечно, вам скажут, ну, все, что о вас думают, как вы могли такой ответственный проект уважать. На самом деле, без ошибок не бывает. Как бы смиритесь с тем, что за ошибки вас будут ругать. Ну, в известных пределах, конечно. Ну, смиритесь. Если вы вообще хоть без багов писать не умеете, и у вас как каждый первый релиз падает, то надо, наверное, все-таки качество как-то повысить или другим каким-то делом заняться. Но иногда бывает у всех. Как бы простым людям следует с этим смириться. Есть еще параллельный процесс, что ваше программное обеспечение кому-то пытаются продать. И очень часто всегда такая ситуация, вот мы это уже продали, ничего не трогайте. А там продали, там, с таким пользователем можете там потерять, если ничего не трогаете. И продажи очень часто давят. Совсем плохой случай, когда продажники что-то пообещали какому-то крупному клиенту какие-то большие деньги, а вас поставили перед фактом. Вот мы это уже продали. Пожалуйста, срочно сделай. И ради вот этого буквально как бы вся система утыкивается костылями. То есть я видел такую ситуацию, что просто полсистемы обслуживает одних клиентов, а другая половина системы обслуживает еще одного клиента. Практически полный копипаст. То есть реально, прогибаясь ход одного клиента, вы превращаете свой софт в руины просто. Снижаете скорость его разработки на порядок. И вот поймите, если вы хотите 100 новых клиентов, то вы не должны концентрироваться на одном клиенте. Нам нужно именно вот смотреть в будущее, стремиться разрабатывать быстрее и не пытаться подстроиться под одного конкретного клиента. Учитывать его мнение, да, конечно, но не жертвовать всей разработкой. Ой, как раз 20 минут до конца доклада, я должен закончить.
Хорошо. Скажи, а если клиент один и больше нет, если ты не сделаешь этот прототип завтра, тебе не будет денег, не будет нечего кушать. Да. И 200 человек, которые вместе с тобой работают, останутся одинокими. Что делать?
Ну, если у вас один клиент, то вы от него полностью зависите.
Все его хотелки – это
глаз
Божий, да?
Нельзя делать хотелки клиента, надо делать бум-бум.
Нет, если у вас. Ну, ситуации бывают разные. То есть, доклад надо представить героем. Если у вас один клиент, который просто как бы на вас сливает свои как бы странные фантазии, вы будете как бы их выполнять. Вопрос в том, сколько вам за это денег платить. Я думаю, что вам платить не очень много. И до максимума этим не поделитесь ничем. Просто будете как бы будете срать. Один клиент — это очень мало. И очень мало, и очень рискованно. Ну, кто-нибудь еще хочет разработать программное обеспечение? Спросите меня как. Время еще есть.
Я черт меня заставляет.
Понимаете, если как бы, вам надо заставлять себя программировать, то, может быть, как бы, есть смысл подумать о том, что есть много других хороших специальностей, автосредств.
Я тоже заставляю.
Проджект-менеджер, да.
Нормальный программист — это тот, который делает за деньги то, что ему нравится.
Я же не программист, это научный сотрудник, как хорошо и давно известно, наука — это способ поднимать свое любопытство за деньги государства.
А управляющий министр будет удовлетворять руководство своего начальника за деньги, соответственно, компании. Мои помещения удовлетворяют мое.
Ну, вот видишь, что я сегодня начальник министр. Вот, в принципе, вот как... хорошая мысль, что надо самому себе стать начальником, потому что ты прекрасно иллюстрируешь личным примером.
Я готов уволиться.
Изначально не подписывать заявление.
Что Владимир, это хорошо. Очень, очень. Я исповедую, значит, Владимир, это
друг,
на самом деле.
Слушай, в принципе, вот если отвлечься от моральных изъятий, то вспоминая свои увольнения, я могу констатировать, что в финансовом плане это было очень хорошо. Потому что как бы у нас просто такая система мотивации сотрудников, что самый большой бонус, который они могут получить, это когда при увольнении платят выходное пособие.
За отпуск, который не дали.
Что?
За отпуск, который не дали.
Да, да. Я получал как это. И за отпуск, и за увольнение. Это просто коммунизм.
Путь настоящего офис-самурая Сивич-путь увольнения. И ничего не надо офис-самурая для полной свободы, кроме 300 баксов.
Ну, у тебя какие-то странные представления.
Это не у меня.
Нет, вы понимаете, как бы, что все-таки доклад про то, как программное обеспечение разрабатывает, и что вам за это будет. Я как бы просто не приукрашиваю.
Свобода будет.
Я говорю, и Microsoft что-то скажет, делала Windows 7, если бы в свое время не было Windows Mobile, или как он называется? То есть там Windows Mobile, Windows Phone. Microsoft очень давно делает коммуникатор, это не новая для них ниша. Они победили баллы на это в ходе конкуренции. Потом пришел iPhone, убил Windows нам. Теперь вот Windows наносит ответный удар. Это очень, очень длинная борьба. То есть тут реально годы разработки. И Windows 7 разрабатывался годами. То есть совершенно понятно, что Билл Гейтс видел успех Apple, он как бы серьезно переживал, что вот Apple нанесла по всем вот этим вот Microsoft, ну, кто-то, значит, HTC и так далее, очень большой удар, потому что выкатили продукт, до которого было как до Луны. И понимали, что его надо догонять. Это серьезная битва тут. Тут 10 лет полный рост.
Яша, просто надо понимать две вещи про Microsoft. Первое, что это цитадель добра, куда уходят убирать старые программисты. И второе, что это крайне инновационная компания. Крайне. Она берет инновацию своих конкурентов и делает, наконец, как надо.
Нет, но ты немного, по-моему, недооцениваешь масштабы проблемы. Дело в том, что Apple изменил паттерн использования мобильных устройств. У Microsoft, в принципе, были мобильные устройства, они, в принципе, был браузер, была почта. Apple сделал устройство, с которого начали ходить в интернет. То есть реально Apple, имея там долю в 10% устройств, обеспечивал там 80% просмотра веб-страниц. Я могу немного набрать цифрок, но Apple изменил паттерн использования. А если вы ходите в интернет через Apple, это означает, что вы пользуетесь тем поисковым движком, который жестко в iPhone зашит. А если вы пользуетесь этим поисковым движком, это означает, что все деньги за контекстную рекламу идут через вас. Поэтому так сполошился Google с Android. Ну и Microsoft тоже. Он на рынке контекстной рекламы пытается работать. А как вы контекстной рекламы можете на сотни долларов в год нащелкать легко. То есть это как бы серьезный брат.
А на последнем слайде какой знак препинания в конце пропущен? Вопросительный или восклицательный?
Я думаю, что тут просто нет никакого знака. Ну еще кто-нибудь хочет что-нибудь спросить?
Видит ли себя Яков Сироткин в 60 лет программистом?
А кто будет программировать это? Да, я даже жду. Я до сих пор еще не умер, и это хороший знак.
Жизнь, она не совсем логична. Жизнь начинается после программирования.
О чем?
Кто-то ты все еще жив?
Ну, пришел следующий докладчик. Ну, я чувствую, что так немного иссяк. Можно мне в кулуарах вопросы задавать. Спасибо большое.